Выбраться оттуда человеку чужому, без посторонней помощи, почти невозможно. Между тем, найти провожатого было делом нелегким, так как все, кто встречался ему по пути, усердно копали торф, а это работа первостепенной важности, и ее нельзя прерывать. Мистеру Уокеру удалось добиться лишь нескольких малопонятных ему указаний на южном диалекте, который значительно отличается от мернского говора. Он начал уже тревожиться, не находя выхода из этого трудного положения, и обратился, наконец, к фермеру побогаче, занятому, как все, копкою торфа на зиму. Вначале старик, подобно другим, отказался проводить мистера Уокера, ссылаясь на неотложность своей работы. Но, проникнувшись уважением к сану своего собеседника и увидев, что тот совершенно растерян, спросил: «Вы, сударь, священник?» Мистер Уокер ответил утвердительно: «Судя по вашей речи, вы с севера». «Вы правы, друг мой», — отозвался священник. «Разрешите спросить, не приходилось ли вам слышать о месте, прозываемом Даноттер?»
«Мне полагалось бы кое-что знать о нем, друг мой», — сказал мистер Уокер. «Я много лет был священником этого прихода».
«Рад это слышать», — оживился Дамфрис-ширец, «потому что один из моих близких родичей лежит там на кладбище, и на его могиле как будто есть памятник. Дорого я дал бы за то, чтобы узнать, цел ли еще этот памятник».
«Ваш родственник был, наверное, из тех, кто погиб в замке, в темнице Вигов. Кроме них, на нашем кладбище покоится очень мало южан, и ни у кого из этих южан, насколько я знаю, нет на могильного памятника».
«Именно, именно», — сказал камеронец. Старый фермер принадлежал к этой секте. Он отложил лопату, надел куртку и со всей искренностью предложил проводить священника, даже если его дневной урок и останется недоделанным. Мистер Уокер, по его словам, старицею вознаградил его за этот урон, прочитав ему эпитафию, которую знал наизусть. Старик был в восторге, услышав имя своего деда или прадеда среди имен братьев-страдальцев и, выведя мистера Уокера на сухую и безопасную дорогу, отказался от вознаграждения, лишь попросив дать ему копию с эпитафии. Слушая этот рассказ и осматривая упомянутый памятник, я впервые увидел кладбищенского старика. Занятый своим обычным трудом, он очищал от наросшего мха и подправлял украшения и эпитафии на могильных плитах. Его наружность и одежда были точно такими, как они описаны в предлагаемом романе. Мне захотелось поближе узнать эту необыкновенную личность, и я рассчитывал, что смогу это сделать, так как кладбищенский старик остановился в доме гостеприимного и свободного от религиозной нетерпимости пастора. Но хотя мистер Уокер и пригласил его выпить с нами после обеда стопочку водки, который, как поговаривали, старик не испытывал особого отвращения, все же он не пожелал говорить со всей откровенностью о своем неизменном занятии. Он был в дурном настроении, и, по его словам, ему было в тягость поддерживать с нами беседу. Он был глубоко возмущен, услышав в одной из церквей в Эбердине камертон-дудку или что-то в этом роде, с помощью которого регент управлял пением псалмов. Для кладбищенского старика это было величайшим кощунством. Возможно, он к тому же стеснялся нашего общества. Может быть, он также испытывал подозрение, что вопросы северо-шотландского пастора и молодого судебного стряпчего вызваны скорее пустым любопытством, чем действительной заинтересованностью в деле его жизни. Во всяком случае, пользуясь выражением Джона Биньяна, кладбищенский старик прошел своей дорогой, и я никогда больше его не видел. Примечательный облик и род занятий этого вечного странника напомнил мне своим рассказом о нем мой добрый друг мистер Джозеф Трен, акцизный контролер в Дамфризе, которому я обязан множеством самых разнообразных сведений подобного рода. От него я узнал и об обстоятельствах смерти этого необыкновенного человека, а также кое-какие подробности, нашедшие себе место в романе.